Америка. Страна, где улицы вымощены золотом.
В этом мы не уверены, но точно знаем одно.
Америка живет спортом. О нем говорят, о нем спорят, им увлекаются.
Да, и еще там очень любят им заниматься.
Америка дарит нам огромное количество спортивных зрелищ и великолепных спортсменов. Частенько подкидывает и другие информационные поводы. Хотите скандалов и казусов? В американском спорте их хватает. Об американском спорте и обо всем, что с ним связано, в программе «Американский пирог» по четвергам с 18 до 20. Ведущие Кирилл Гомельский и Виктор Шестопалов.
Всем привет! По-прежнему четверг на дворе. И, как всегда, по четвергам в это время режем очередной американский пирог. Привез я вам свежачка из Нью-Йорка. Виктор Шестопалов, Кирилл Гомельский, в студии команда. Ну и давайте сразу напомним телефоны нашего эфира. Плюс 7-499-650-76-48. Ну и если хотите более интернет, напишите нам в Твиттере ТВ-радио Виктору Вите и у меня К. Гомельский. Или пишите на нашу группу ВКонтакте «Команда». Там есть ветка как раз обсуждения нашей программы. Ну, да, слушай, да, я надеялся, конечно, на более удачный расклад с точки зрения эфирности обсуждения того, что произошло в Суперболе 48, но вот, к сожалению, наверное, первый раз в жизни я должен признать, что Pro Bowl, над которым мы все время стебемся и как только его не называем, оказался интереснее Супербола. Вот такая грусть в этом году.
Слушай, а я как раз к своему студу, наверное, ну, раз ты уж так сформулировал, Pro Bowl ты так и не посмотрел.
Да, Pro Bowl я не посмотрел. Я посмотрел хайлайты, я посмотрел, ну, часть Pro Bowl. Ну, послушай, вот так, что я могу сделать?
Ну хорошо, я предлагаю тогда, с чего начнем? С обсуждения самой игры, потому что, ну, какие-то мысли все-таки есть. Или того,
давай,
что...
давай начнем с хорошего. У нас был, на самом деле, такой прорывный эфир. Первый раз мы действительно организовали студию, делали студийную трансляцию Супербола, и четыре комментатора в комментаторской кабине: Дима Набровки, Хайтовский. Ну и на самом деле, конечно, спасибо всем, кто нас поддерживал, в том числе нашей радиостанции, которая тоже являлась спонсором этой поездки, этой студии и так далее и тому подобное. Без всех этих людей ничего, конечно, бы не произошло. Надо сказать, что, конечно, тяжело в таком режиме там работать, потому что подготовки очень много, и Дима там с ума сходил со всеми этими включениями, подключениями, тестами за 3 дня, за 2 дня, за 1 день и так далее и тому подобное. На самом деле, нужно признать один большой косяк в нашем эфире, который я сейчас исправлю. Мы в попыхах, в усталости и в грусти от того, что матч получился таким мусорным, забыли поблагодарить Артема Киселева, нашего продюсера, который там за троих делал работу, и вот мы забыли поблагодарить продюсера нашей трансляции в том эфире. Исправляю этот косяк сейчас. Тем, большое тебе спасибо, пахал как лошадь. Ну и помимо всего прочего, очень приятный компанейский парень. Было приятно с тобой это путешествие совершить. Вот.
Ну, то есть, вот то, что была установлена большая студия, да, вот связь была обеспечена с человеком, который работал у Бровки, да, то есть все это увеличило объем работы, насколько я понимаю, для всех участников процесса.
Ну, конечно, все это увеличило объем работы. То есть обычно ситуация какая? У нас есть комментаторская позиция, там на 2, на 3, на 4 микрофона, в зависимости от того, сколько людей присутствует в эфире, и все. То есть ты приезжаешь на Супербол, ты приезжаешь на стадион в какой-то из дней до, проверяешь свою комментаторскую позицию, ну и дальше что? Дальше все это идет в обычном спутниковом канале, то, что NFL называют World Feed. Вот эта вот картинка, которую получают все, картинка, которая, ну, по которой мы все, вы все смотрели матч, и все, в которой там есть какие-то планы стадиона, и болельщиков и так далее, то, что называется beauty shots, в которые иногда попадается какой-то технический мусор. Ну вот с этим заморачиваться не надо. Это идет в обычном спутниковом стволе, который потом все те, у кого есть права на трансляцию этого матча, получают код и раскодируют эту картинку и показывают. А ты только голосом накладываешь на эту картинку.
А раньше у вас ComCam не было камеры в комментаторской кабине до этого?
Нет.
Это тоже первый опыт был, да?
Да, то есть первый опыт такой вот работы с камерами со студией там на Суперболе. Собственно, то, что Дима был на бровке, да, но никакой дополнительной работы, кроме финансовых каких-то затрат на то, что еще надо было заплатить оператору, камере и какие-то технические абсолютно бешеные бабки, которые NFL берет за все эти дела. Но затрат больших на это не было. То есть нужно было еще в тесте одну камеру оттестировать, что мы картинку получаем. Но вот организация самой студии, то есть мы потратили, наверное, часа 4 на то, чтобы отладить картинку. Причем пришлось всем поработать операторами с камерой, потому что операторы приехали только на матч, а камеру мы выстраивали до, потому что, ну, 4 человека в кадре, плюс Илья Ярощук, который справа от меня был, он под 2 метра ростом, и, соответственно, это тоже накладывало, а мы-то все чуть-чуть пониже, и это накладывало в определенные технические нюансы на то, как картинку нужно было построить. Ну, много заморочек. То есть мы вот со среды по воскресенье каждый день на стадион, и там чего-то все делали.
Ну, с другой стороны, я смотрел трансляцию, вроде неплохо получилось, да и приоделись вы для этой оказии, все очень даже цивильно, я бы сказал.
Ну, нормально, чё, как тебе моя бабочка?
Ну, вот только хотел сказать, что да, самая-самая такая изюминка. Ну и все в кадр влезли, в общем-то.
Ну, вот потому что мы 4 часа потратили на то, чтобы картинки отстроить, поэтому все в кадры влезли.
Вопрос, почему вы Дмитрия выбрали корреспондентом у Поля? Видимо, наверное, самого низкорослого из вас. Все-таки корреспонденту нужно иной раз пробиваться, да, дотягиваться, брать интервью, склоняться над...
Слушай, но на самом деле это чисто такой прагматический выбор, потому что это с нами должен был Леша Андронов поехать, который как раз имеет большой опыт репортерства у Бровки, но он, к сожалению, заболел, к счастью, уже поправился, уже в Сочи.
В Сочи?
Ну, конечно, он на Олимпиаде. А что, это тема табу, да?
Да нет, я попытался неудачно пошутить.
Сочи это где, да?
И что там происходит?
Да вообще ничего. Там только 2 унитаза в одной кабине стоят. Да, тема взорвала Твиттер, это, конечно, было весело. Но смотри, то есть Леха не поехал. Причем, ты знаешь, такое нет худа без добра. Я после этого эфира понял, что 4 человека — это уже много. А если бы нас было 5, что бы мы делали с картинкой и вообще, что бы там происходило?
Помнишь фильм «Голый пистолет», первая часть? Бейсбольный матч «Калифорния Angels» с кем-то там, с Сепом. Там была пародия как раз на нашего брата именно в такой ситуации. Когда там представляется бригада комментаторов, и их человек 9. Вот ты не помнишь? Я тебе просто рекомендую всем, пересмотрите этот момент, шикарная пародия.
Это, видимо, было мексиканское телевидение.
Нет, и они так вот один за одним, за другим сидят, очень смешно.
Но, ты понимаешь, 4 человека — это много. Если в студии это нормально, да, когда мы обсуждаем, то в эфире во время матча 4 человека — это много. И что было, если нас было бы 5, я не знаю. Вот, поэтому, ну, собственно говоря, к чему? К тому, почему Дима. Но варианта было 2, либо я, либо Дима, да, то есть остальные, ну, не имеют, кто-то эфирного опыта, как Виталик с Ильей, а кто-то, ну, собственно говоря, при всей моей любви к Ташу, но он не обладает теми знаниями американского футбола, которые требуются, чтобы быть там. Поэтому был вариант либо я, либо Дима. Ну, Дима больше меня, видимо, хотел потрогать Ломбарди Трофи, попытаться к нему прорваться во время церемонии вручения. Ну, вот так получилось.
А вот еще один интересный вопрос. Среди всех вот комментаторских кабин, которые устанавливаются, да, для бригад из разных стран, вот есть какие-то более привилегированные комментаторские кабины, или они все время, ну, как бы практически все примерно равноценные?
Фокс.
У Поля, да?
Да, все. Все остальные, это вот, то есть там было 8 вот таких вот студий, 4 с одной стороны, над одним эндзоном, 4 над другим. И вот в этих студиях находились те, кто работал с камерами, у кого была студия.
Ну и как оттуда Поле было видно?
Слышь, Поле было видно отлично. Учитывая, что по-любому у тебя картинка перед глазами, и у нас картинка идет без задержки, так что там забавно было на твое... У нас несколько мониторов в студии было, но это было видно на картинке, по-моему. Забавно, что у тебя монитор, картинка, которую ты комментируешь, да, и рядом стоит монитор, где идет трансляция Fox, где тут тачдаун уже занесли, а тут они еще розыгрыш не начали, понимаешь, вот такая забавная фишка. Ну, Поле было видно хорошо, то есть всегда проще комментировать американский футбол, когда ты видишь всю поляну, когда ты можешь расстановку защиты оценить сразу, а не на повторе. Так что никаких жалоб на комментаторскую позицию у меня и ни у кого из нас не было. Ну, тут мне машут руками очень активно, говорят, что нужно прерваться на паузу. Продолжим это обсуждение после нее.
Всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта. Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было, и даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух. Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. Он напитался израильскими впечатлениями на объединенном турнире. Он словно Газаев не думает об Алании, а уже видит контуры будущего укропа. Он сравнивает украинские и российские футбольные команды. Результаты сравнений узнаем в пятницу, 7 февраля на радио «Команда». Сергей Микулик с 15 до 17 часов. Пока большинство членов нашей команды познают тонкости кёрлинга, хафпайпа и слоупстайла, он не изменяет своим пристрастиям. Он носит громкое имя «Мясной» и поэтому отправляется со «Спартаком» в Португалию на сборы. Макс Аланазаров. Всю неделю прямые включения. «Мясная лавка» на выезде. Почему Плющенко не вышел на анонсированную тренировку на сочинском льду? Какие скандалы сотрясают нашу хоккейную дружину в преддверии Олимпиады? Почему журналисты приехали в гостиницы, а гостиницы пока не готовы? Теория олимпийского заговора. Утренний эфир в новом обличье. С пятницы, 7 февраля. Все 17 дней олимпийского безумия. В эту пятницу зажигают Сергей Данилевич и Николай Амплеев с 9 утра на радио «Команда». Америка – страна, где улицы вымощены золотом.
В этом мы не уверены, но точно знаем одно –
Америка живет спортом. О нем говорят, о нем спорят, им увлекаются.
Да, и еще там очень любят им заниматься.
Америка дарит нам огромное количество спортивных зрелищ и великолепных спортсменов. Частенько подкидывает и другие информационные поводы. Хотите скандалов и казусов? В американском спорте их хватает. Об американском спорте и обо всем, что с ним связано, в программе «Американский пирог» по четвергам с 18 до 20. Ведущие Кирилл Гомельский и Виктор Шестопалов.
Ой, ну вот и закончилась наша пауза. Ну, что по поводу трансляции? Ну, наверное, в принципе, с точки зрения технических моментов, наверное, все, да? Или есть еще какие-то вопросы?
Ну, давай, если они у меня появятся, я еще вернусь к этой теме. А переходя к следующей, вот еще один такой важный вопрос, конечно же, хочу тебе задать и твое мнение услышать, учитывая то, что это был первый холодный Супербол. Вот с этой точки зрения оцени, пожалуйста, как все прошло в Нью-Йорке.
Слушай, это был холодный?
Ну, вот я взял в кавычки.
Нет, погода, условно. Ты знаешь, вот... НФЛ, помимо того, что все очень хорошо задумано, еще и оказывается очень везучая лига, потому что в понедельник в Нью-Йорке день был ужасный. Выпало сантиметров 15 снега. То есть там были задержаны рейсы. Кстати, на эту тему...
Я посмотрел твой твиттер, шикарно.
Замечательная картинка, да, но для тех, кто мой твиттер не читает, короче говоря, кто-то из американских коллег... вылетая в, по-моему, в Лос-Анджелес там было, надо посмотреть, но неважно куда, из аэропорта Нью-Йорка в этом снегу авиакомпания, которая его перевозила, по-моему, это был Virgin, решила постебаться. И, короче, на выходе, на мониторе, на котором написано рейс такой-то, время вылета, время вылета по расписанию час дня, время вылета актуальное час дня, ваш рейс вылетает вовремя. Все, что может остановить снег, это, пожалуй, защита, нападение Денвера. Ну вот, собственно говоря, то есть снега в понедельник, знаешь, снег в Москве, такие снегопады редко бывают. То есть там абсолютное безумие творилось. Ну, в Нью-Йорке машин не прибавилось, не убавилось. Там, в принципе, одни такси, да, никто по Манхэттену на машине не разъезжает. Но в Нью-Джерси, конечно, творилась веселуха. Ну и там... наверное, на Брайтоне и так далее. Вот к чему. Знаешь, погода ничего не испортила. То есть с четверга по воскресенье было, можно сказать, тепло. То есть была плюсовая температура, вполне можно было разгуливать по Нью-Йорку в этих шикарных жилетках, которые нам преподнесли в виде формы на Супербол. Ну и... конечно же, с огромным логотипом команды. Безумное количество интервью пришлось дать. Я уже об этом рассказывал на Media Day, из-за того, что все с выпученными глазами смотрели на нас, и что как российское телевидение показывает Супербол. Вау!
Жилетка действительно прикольная. Вот я посмотрел на нее. Кирилл в ней сегодня пришел в студию.
Да я вообще ее не снимаю, я в ней сплю теперь.
Окей. Ну, а в день проведения матча какая температура была на поле?
Плюсовая.
Ну, плюс
7, ну, плюс немного. Плюс 1, плюс 2. Но все равно температура была нормальная, да? И, собственно, почему я начал с четверга? Потому что начал подтягиваться народ. Из Сиэтла, из Денвера. И это, знаешь, вызвало на какие-то моменты вызывало когнитивный диссонанс, что по Манхэттену не ходят люди в футболках Giants или Jets, а по Манхэттену ходят люди в футболках Денвера и Сиэтла. То есть непривычная обстановка в Нью-Йорке, честно вам скажу. Но почему, опять же, почему с четверга? Потому что начали болельщики приезжать, и... начал заполняться Супербол-бульвар, вот эта вот часть Бродвея, которая была перекрыта, на котором были установлены разные аттракционы, так любимый Димой Хайтовским, аттракцион с пробитием филдгола, где стоят ворота, и ты выходишь, можешь ударить по мячу, попробовать попасть в ворота, вот, там какие-то ледяные горки были, там, то есть куча всего. Я тебе хочу сказать, что мне надо было пройти по Бродвею, да, и я уткнул, просто надо было пройти пару кварталов, дойти кое-куда. Я уткнулся в пробку, из людей. Оказалось, что весь Бродвей, ну, его остаток, был перекрыт очередью на горку. То есть пришлось за пару кварталов вот так вот давать кругаля, обходить. Так что, если бы погода была такая же, как там в понедельник-вторник, да, ужасная абсолютно погода была в Нью-Йорке, холодрыга, промозгла и фу, то было бы гораздо грустнее. Но...
Ну, в общем, насчет самой игры, да, погода получилась non-factor, как там говорят.
Абсолютно. То есть, ну, если ты считаешь, что в такую погоду тяжело играть в Супербол, то, извини, вообще, в НФЛ тебе делать нечего.
Так, еще вот одна интересная тема. Я тоже, когда готовился к прошлому эфиру, прочитал об этом, что НФЛ ввела какие-то очень странные правила того, как люди должны были добираться до стадиона. Только какими-то определенными способами. Шаттлами, то есть туда нельзя было доехать, по-моему, на такси. Вот я что-то такое читал.
Не знаю насчет такси. На машинах можно было доехать, если у тебя есть пропуск там специальный, или можно было его купить за какие-то бешеные бабки, естественно. Я знаю, что они сделали правильно, что с ближайшей станции пригородных электричек, назовем их, правда, электричками, эти двухэтажные комфортабельные поезда, назвать язык не поворачивается, но в любом случае... Это электричка, да, это пригородный поезд. От ближайшей станции есть рельсы, оказывается, к стадиону. Маленький поезд туда бегает, ну и буквально 7 минут пешком от вот этой вот остановки поезда до Супербола. То есть там можно было приехать в этот замечательный город с названием Секокос и от него на еще одной маленькой электричке добраться до стадиона. Собственно, ну... Я как-то не задавался вопросом по поводу транспорта, потому что мы в гостинице сели на автобус и с полицейским эскортом доехали до стадиона, потом с тем же успехом доехали обратно до гостиницы.
Цари.
Ну, знаешь, там был такой кортеж из 30 автобусов огромных. Ну, вот эти рейсовые автобусы, такие, даже не рейсовые, а как это правильно сказать, туристические автобусы. Вот 30 штук с полицейским эскортом по перегороженному Манхэттену, по закрытому туннелю Линкольн Таннел и дальше туда. То есть мы на самом деле сели на первые автобусы для того, чтобы успеть записать вот эти вот приветствия и так далее. Ну и полтора часа ошивались на стадионе ни о чем, потому что приехали быстро. Да не, организация, как всегда, на высоте. То есть мы, когда подъезжали, да, игра в 6, мы подъезжали полвторого к стадиону, там уже были люди, которые жарили хот-доги и гамбургеры на стадионе, то, что называется тейлгейт. То есть все это присутствовало, я не ощутил какой-то особой разницы, кроме самого входа на стадион. Вот это заняло долго. То есть мы, наверное, полчаса стояли в очереди на проверку сумок и так далее и тому подобное.
Ну, наверное, правила такие же, как при проходе на самолет, да?
Ну, полегче, конечно, чем на самолет. По крайней мере, нет паспортного контроля, да, есть проверка твоей аккредитации. Причем аккредитацию никто не смотрит уже при входе на стадион глазами, ее сканируют, на ней есть там штрих-коды и так далее, ее сканируют. И вот у кого-то из наших ребят, я уже не помню, у кого не отсканировалась аккредитация, проверяли паспорт, все дела. То есть заход такой серьезный на стадион. Но проверка как? То есть очень серьезно досматривают, конечно, ну не досматривают, а очень серьезно относятся к проносу фотоаппаратов, телекамер. Но вот это вот, конечно, все... С предварительного согласования и т.д. и т.п.
Скажи, пожалуйста, а были перед стадионом люди, которые предлагали купить билеты, что называется, с рук? Встречал ты таких
деятелей? Ты знаешь, скорее всего, были. Просто для прессы организован был отдельный вход. Нас автобус подвез прямо к нему. Мы вышли и встали в очередь. То есть никто вокруг прессы не ошивался. Ну, никто сам себе не враг, что называется, продавать билеты журналистам. Хотя с Димой забавная история случилась. Он с аккредитацией на шее пошел в магазин что-то покупать. И с аккредитацией на шее, это важно. и в этой вот жилетке, на которой есть логотип Супербола и надпись «Российское телевидение» и так далее. И ему продавец предложил купить пару уг и поучаствовать в конкурсе в лотерее на призом, в которой является 2 билета на Супербол.
А я думал, с него деньги за покупку не взяли.
Слушай, не та страна.
Да, Америка была бы не Америкой, да, если бы не брали.
Они берут со всего и со вся, но в чем? Собственно, как и у нас. Точнее, у нас теперь как и у них. Давай выражаться четко и правильно. Ну, с точки зрения организации, все как всегда на высоте. То есть здесь поражает, конечно, когда идешь по этим тоннелям под стадионом и понимаешь, что вот эти все элементы сцены, они стоят вот там, и их выкатывают там за 5 минут, ставят, и потом выпрыгивает Бруно Марс. Хотя все до сих пор в непонятке, ну, кроме латинских кварталов Нью-Йорка, где он очень популярен, все до сих пор в непонятке, кто такой Бруно Марс и почему он играл в хэфтайм-шоу. А на самом деле все обиделись на РХЧП.
Почему?
Потому что они даже гитары не включили.
Ага.
То есть они даже, знаешь, уже все. То есть они так вышли спеть одну песню, и даже... Понятно, что это электрогитары, они даже провода не подключили к ним.
Ну, мне кажется, гимн в оперном исполнении тоже был не ахти.
Не знаю, как это выглядело по телевизору. Это было непередаваемо. Да? Это было лучшее исполнение гимна, которое я когда-либо слышал, и все коллеги со мной согласились. Это было феерично. А, кстати, вот то, что мы говорили по поводу организации, по поводу денег и так далее. Там нам перед первым тестом принесли еще разблюдовку, такую табличку, где все камеры, которые можно было подключить еще. И, собственно, ну, наверное, мы бы это сделали, если бы это была не первая трансляция, а у нас был бы, ну, вот у нас уже есть продюсер, который знает, чего делать, Тёма, и, собственно говоря, ну, на первый раз ему было бы сложновато, то есть можно было бы резать свою трансляцию, то есть там 20 камер, с которых тебе дают картинку, и ты сидишь на пульте, выбираешь, чего давать в эфир. Но, собственно говоря, для того, чтобы эти камеры подключить, для того, чтобы получить сигнал с этих камер, нужно было просто закросить провода. То есть еще несколько проводов к нашей ПТС, то есть передной телевизионной студии, подключить.
Ну и, наверное, все-таки.
Так это... вот, я к чему? За то, чтобы подключить, я потом поговорил, чтобы получить картинку со всех камер, нужно было закросить 5 проводов. То есть нужно было 5 кабелей протянуть к нашей ПТС-ке. Протянуть 5 кабелей — $2,500. Вот такие вот расценки у Национальной футбольной лиги. Ну и на этой грустной ноте прервемся на очередную паузу.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт.
Ваш завтрак, милорд.
Берримор. А кто там бегает с огнем на болоте?
А это у русских Олимпиада, сэр.
Вся правда о Сочи на радио команда.ком.
И о погоде. В городе Сочи в ближайшие дни сохранится теплая, по-настоящему весенняя погода. В день открытия Олимпиады 7 февраля малооблачно, плюс 9. В первый день розыгрыша медалей 8 февраля ясная погода, плюс 13. В Красной Поляне плюс 6. Сочи. Единственный город, где сейчас в России тепло. Здравствуй, зимняя Олимпиада!
А Америка. Страна, где улицы вымощены золотом.
В этом мы не уверены, но точно знаем одно.
Америка живет спортом. О нем говорят, о нем спорят, им увлекаются.
Да, и еще там очень любят им заниматься.
Америка дарит нам огромное количество спортивных зрелищ и великолепных спортсменов. Частенько подкидывает и другие информационные поводы. Хотите скандалов и казусов? В американском спорте их хватает. Об американском спорте и обо всем, что с ним связано, в программе «Американский пирог» по четвергам с 18 до 20. Ведущие Кирилл Гомельский и Виктор Шестопалов.
Продолжаем пилить американский пирог. Ну, правда, он в этот раз не пирог. Я пончиков привез настоящих американских. Вот мы сегодня наворачиваем их. Но это все равно американский пирог на радио «Команда». Ну и тут пару вопросов у нас в ленте ВКонтакте. Ну, такой длинный вопрос от Сергея Заркова. В общем, я его резюмирую. Как вы оцениваете качество репортажа во время Супербола? Считаете ли вы правильным привлекать людей, которые плохо говорят по-русски, и человек, который является рядовым болельщиком, а не экспертом? Это про Таша. Ну и повлияло ли в отсутствие Алексея Андронова на качество трансляции? Но я уже сказал, что это не отсутствие пятого человека, это мог бы быть Алексей Андронов или кто-то еще. Отсутствие пятого человека действительно повлияло на качество трансляции, потому что я себе слабо представляю, после того, как мы провели этот эфир, я себе очень слабо представляю, как мы это бы делали впятером. Как я оцениваю качество репортажа? Ну, я достаточно самокритичный, мне кажется, человек, оцениваю я его разнообразно. Были, конечно, хорошие моменты, было несколько неудачных моментов, может быть, чуть-чуть перешутили где-то, но, собственно говоря, в таком матче что еще оставалось делать, кроме как «не-не-не», как этот морской ястреб, или как он там называется, сиэтловский, но... Собственно говоря, какой матч, такой и репортаж. Правильно ли привлекать людей, которые плохо говорят по-русски? Ну, знаете, для человека, который родился в Америке, Илья очень хорошо говорит по-русски. Его родители эмигрировали в Штаты, да, но он родился в Америке, и я так, если я правильно понимаю, то он первый раз совсем недавно приехал в Россию, побывал в России, так что говорит по-русски он очень хорошо. Кстати говоря, что еще удивительнее, да, он приехал с семьей, ну, там на пару дней его семья приехала, и как-то пообщались с его младшей дочерью, она очень хорошо говорит по-русски, что удивительно, то есть она уже в третьем поколении американка, и очень хорошо говорит по-русски, так что я бы не сказал, что он плохо говорит по-русски, понятно, что это не человек, который регулярно может работать на российском телевидении с точки зрения языка, но в качестве эксперта, а кого вы еще найдете, кто поиграл там 10 лет в национальной футбольной лиге, играл за Аризону и за Нью-Ингланд Патриотс, Илья, кого вы еще найдете, кто мог бы два слова связать на русском языке и кто мог бы проанализировать ситуацию, как он это несколько раз сделал в нашем эфире. Я сомневаюсь, что такое глубокое понимание игры кто-либо еще из русскоязычных людей имеет. Так что абсолютно, абсолютно четко знаю, что надо привлекать его. Виталика Писецкого тоже надо привлекать. Он тоже хорошо разбирается в игре. Конечно, в НФЛ не удалось ему поиграть из-за травмы, но все равно он прекрасно понимает, что там творится. Потом эти люди очень нам сильно помогли до эфира с точки зрения познакомить нас с большим количеством игроков и нынешних, и бывших, и получить достаточно большое количество интересной информации. Что про Таша, я не считаю, что его неправильно привлекать к трансляции. Но вот, опять же, с точки зрения того, что происходило, да, опять же, да не обидится на меня Ташевич, я думаю, что вот построить нужно было следующим образом. То есть эфир даже не эфир, а комментарии самой игры на троих. Да, это максимальное количество, как я понимаю. То есть Виталик, Илья и ваш покорный. А вот в студии четверо старшим было бы просто идеально. То есть он как человек медийный, человек глубоко образованный, еще с отличным чувством юмора, мог бы... Что он, собственно, и сделал. Разнообразил нашу студию и убрал сухой американский футбол оттуда. Так что я считаю, что вот как бы состав хороший, нормальный. Может быть, немножко неправильно была организована работа самой, то есть внутри коллектива во время трансляции. Но, знаете, это был первый раз в таком расширенном составе. Это был первый раз в таком формате, и, собственно говоря, я думаю, что следующие годы у нас будут интереснее, красивше и более правильно организованы. Вот как бы мои такие мысли слух насчет этого репортажа, да, и ответ всем тем критикам с маленькой буквы и с абсолютно обиженной самооценкой, которые писали много гадостей нам в Твиттере, в Фейсбуке и так далее. Спасибо вам всем большое, мы вас всех очень любим и уважаем. Собственно говоря, вот такой вот развернутый вопрос, это такие развернутый ответ на этот вопрос, такие мысли вслух, которые у меня созрели по поводу этого эфира. Я надеюсь, что никто не обиделся на меня за то, что я ими поделился.
Вот когда мы в прошлый четверг общались по телефону, ты рассказывал, что тебе на мероприятии под названием, да, «Доступность медийных игроков» удалось пообщаться с некоторыми, да, экспертами НФЛ. Вот сейчас ты рассказал о том, что ваши американские коллеги, да, помогали до эфира и познакомили, да, там с людьми и с игроками. Все-таки общение какое-то с игроками у тебя произошло или ограничился тренерами и бывшими футболистами?
У меня нет, с игроками у меня общения не произошло. Вот Виталик познакомил с Дэрилом Бевелом, координатором нападения Seattle Seahawks. Собственно, для тех, кто слушает, не обижайтесь, матрешку мы Линчу передали, все нормально. Я пытался плоско пошутить по поводу матрешки, набитой скитлсами и так далее. Матрешка передана, Линч ее вроде как даже уже получил. Так что не обижайтесь, ваша просьба была выполнена. Кстати, вот сейчас прошел же этот парад в Сиэтле.
Да.
700 тысяч человек. 700 тысяч человек пришло приветствовать Seattle Seahawks на параде, посвященной победе в Суперболе. Это уникальный город абсолютно.
Да, и последний раз команда из Сиэтла профессиональная выигрывала чемпионат. Было это в 79-м году. У вас, кстати, был титр, вы, правда, его не прокомментировали.
Да, я, конечно, очень хорошо Seattle ляпнул. Я услышал Seattle Supersonic, сразу вспомнил про Шона Кемпа. Я, правда, забыл, что в 79-м году он еще даже в университете не играл. Ну да, что-то я это немножко не туда пошел. Но в любом случае, да.
Так что это город, который действительно очень соскучился, очень ждал эту большую-большую победу, и вот наконец-то дождался. Награда нашла своего героя, естественно, я думаю, отмечание продолжается и по сей день.
Мне очень понравился твит Малькома Смита, да, MVP Супербола. После матча в понедельник он выложил картинку в себя в каком-то замечательном шикарном самолете и надпись «Я еду в Диснейленд». Нет, я на самом деле еду в Диснейленд. Вопрос тоже от Олега Родионова. Возможно ли династия Сиэтла и как долго Найнерс смогут выходить хотя бы в финал конференции? Да и да, что называется. Еще пару лет Сиэтл точно продержится на таком уровне. И, собственно говоря, я думаю, что пока Пит Кэрролл там, и пока у него хватает сил, здоровья, дай бог ему всего этого на долгие годы, Я думаю, там все будет хорошо. То есть вот он несколько лет трудился очень тяжело и напряжно, чтобы все это случилось в Сиэтле. И вот оно случилось. Мы это уже обсуждали во время трансляции, что да, много контрактов новичков у Сиэтла. Что будет дальше, когда они будут заканчиваться и нужно будет подписывать регулярные контракты, обычные контракты, да, которые в потолок зарплат по-другому считаются, по-жесткому. Ну, посмотрим. Другое дело, что сейчас вот Сиэтл в этом году, например, да, может совершенно спокойно первый выбор на драфте, а, точнее, выбор в первом раунде драфта отдать в счет следующих годов, да, чтобы получить выборы на драфте там через 2-3 года, потому что, ну, каких-то, да вообще вот практически нету слабых мест у команды. Уже, например, Golden Tate, да, у которого... сезон за, по-моему, Golden Tate, кто-то из принимающих Сиэтла, по-моему, Golden Tate, могу ошибаться, уже сказал, что готов, у него заканчивается контракт, что готов согласиться на меньшие деньги в продление контракта, чтобы остаться в Сиэтле.
Это, кстати, очень важно, потому что обычно в такой ситуации, да, игроков команды, победившей в Суперболе, могут растащить конкуренты. Это я называю синдром Лэри Брауна. Если кто помнит такого корнербэка, который был MVP 30-го Супербола в составе Далласа, потом он заключил какой-то мега-контракт с Оклендом, да, получил свой вот этот большой payday, и больше о нем никто никогда не вспоминал.
Ну, ты знаешь, были другие герои Супербола, которых даже и контракты не подписали. Например, ой, дай бог памяти вспомнить фамилию этого принимающего Нью-Йорк Джайантс, который поймал от шлема пас.
Дэвид Тайри?
Да, Тайри, все правильно. Вот он даже на следующий год и контракт не переподписал после такого фееричного приема в Суперболе. Ну вот еще вопрос пришел. Почему в начале матча игрок Денвера допустил сейфти, когда он мог легко выпнуть мяч... Выпнуть, хорошее слово, я запомню. Мяч ногой в аут.
То же самое же.
Это было бы тоже сейфти. То есть если мяч выкатывается из зачетной зоны в аут, то это сейфти. Ну, от нападения, то это сейфти. Так что он мог куда угодно его выкинуть. Что, собственно говоря, часто и делается, дабы не допустить тачдауна, потому что, ну, если игрок защиты захватывает мяч в зачетной зоне, то, соответственно, это тачдаун защиты.
То есть тут Марена, это, по-моему, был, он рисковал то, что накрывал мяч даже в какой-то степени.
Ну, ты знаешь, вопрос, там же вокруг него никого не было, он просто упал на мяч и все. Но тут скорее, знаешь, вот я не понимаю центра Денвера. Ну, ситуация элементарная, которая на протяжении всего сезона происходит. Пейтон меняет блок нападения. Ну, сколько раз за матч на протяжении 18 матчей Пейтон меняет блок нападения? Он это делает по 10 раз за одну серию. И тут центр, не дожидаясь того, как он встанет на точку готовым к розыгрышу, выбрасывает мяч прямо в рыло, извините за выражение. Ну вот и сейфти, замечательное начало Супербола. Ну а у нас замечательная пауза, после которой продолжим нашу замечательную программу.
Команда грамотных футбольных специалистов под руководством главного редактора Николая Еременко. Наша команда. Команда.ком. Футбольный клуб «Гамбург» никогда в своей истории не вылетал из Бундеслиги в низшие немецкие дивизионы. Но в нынешнем чемпионате дела у динозавров идут как никогда плохо. Очередной соперник – берлинская «Герта», которая стала главным открытием первой части чемпионата. Сможет ли «Гамбург» прервать череду поражений или продолжит печальную серию? Узнаем в ближайшую субботу. Матч 20-го тура «Бундеслиги». Лиги. Гамбург-Герта. В субботу, 8 февраля с 21:30 на радио «Команда». Зимняя Олимпиада в теплом регионе – это не обязательно город Сочи.
На соревнованиях в Кортино-д'Ампеццо во время Белой Олимпиады 56 на помощь спортсменам пришлось подрядить части итальянской армии. Солдаты организовали транспортировку снега с альпийских вершин к гоночным трассам. История повторилась в австрийском Инсбурге спустя 8 лет, а также в Гренобле 68. Тысячи солдат, полицейских и пожарных перебросили сотни тонн льда с Альп на санные, бобслейные и горнолыжные трассы. За Сочи мы спокойны. Солдат у нас хватит. Радиокоманда «Олимпийский снег». Америка – страна, где улицы вымощены золотом.
В этом мы не уверены, но точно знаем одно.
Америка живет спортом. О нем говорят, о нем спорят, им увлекаются.
Да, и еще там очень любят им заниматься.
Америка дарит нам огромное количество спортивных зрелищ и великолепных спортсменов. Частенько подкидывает и другие информационные поводы. Хотите скандалов и казусов? В американском спорте их хватает. Об американском спорте и обо всем, что с ним связано, в программе «Американский пирог» по четвергам с 18 до 20. Ведущие Кирилл Гомельский и Виктор Шестопалов.
Продолжаем пилить американский пирог. Еще один вопрос. Сергей Петахов задает. Какова, по-вашему, роль генерального менеджера Джона Шнайдера в победе Сиэтла? Собственно говоря, очень большая. Но что делает генеральный менеджер в футбольной команде? Генеральный менеджер отвечает за подбор игроков. Посмотрите, каких игроков подобрал Джон Шнайдер. Как ты думаешь, надо продолжать дальше отвечать на этот вопрос? Или качество команды говорит само за себя?
Исчерпывающий ответ.
Ну вот.
Ну вот давай все-таки немножко перейдем к самому матчу, да, потому что, ну, все-таки, ну, по крайней мере, мне хотелось бы поделиться какими-то своими мыслями, которые у меня возникли после этой игры. Ну, во-первых, да, вот мы начали с защиты, да, ты упомянул лайнбекера, который получил MVP за перехват, за тачдаун. Мне все-таки кажется, среди всех вот суперплеймейкеров защиты Сиэтла, все-таки если бы кого-то выделять, то нужно выделять, конечно, сейфти Ченселора. Как ты считаешь?
Я считаю, что очень сложно на самом деле. Ты вот сейчас такой каверзный вопрос задал. Мы очень долго и в эфире обсуждали, кого же сделать с MVP матча, да? Ну, Малком Смит оказался очевидным выбором, потому что, ну, перехват, тачдаун — это пик-сикс, это пик-сикс. Тут никуда не денешься.
Ну, за статистику любят, да, давать.
Ну, подожди, пик-сикс — это такая вещь, которая может переломить ход любого матча, и мне кажется, что этот пикс, как пикс-икс, окончательно сломал Пейтона. Вот мне так кажется на самом деле. Ну, с другой стороны, почему не Перси Харвин, который вернул начальный удар в тачдаун, да? Причем такой начальный удар, который был, пробивался... вот этот пуч-кик, такой навесной удар, который пробивался специально, чтобы его сложно было вернуть. Денвер был готов пожертвовать там 10-15 ярдов и дать Сиэтлу начинать с 30, лишь бы Перси не вернул бы его в тачдаун. Он взял и вернул.
Да, чтобы минимизировать вероятность именно большого возврата. Но вот ты знаешь, что меня поразило? Понятно, что у Сиэтла в защите какие-то вот монстры. И пэс-раш, и лайнбекеры, и особенно секондари. Понятно, что они обладают такими плеймейкерами, чтобы закрывать среднюю, да, пасовую игру Денвера. Понятно, что они очень хорошо изучили соперника, подготовились, построили соответствующим образом план на игру. Я не понимаю только одного. Что ты хочешь сказать?
Ты знаешь, ты сейчас сказал, что они построили план на игру, они играли точно так же, как они били всех на протяжении сезона.
Безусловно.
Вот здесь я не заметил, и никто из нас не заметил каких-то особых перестроений защиты Сиэтла. Может быть, потому что она и так уже была идеально заточена под Пейтона, да?
Ей не нужно было перестраиваться. Я не понимаю, почему в нападении Денвер и такой опытный квотербек, как Пейтон Мэннинг, не попытался растянуть защиту. Ну, это же классический вообще футбол. Даже когда, даже если ты не завершаешь эти пасы, ну, поставь четырех принимающих, пусть все бегут девятки. Даже если это не будет пойманный пас, все равно защита вынуждена будет на это реагировать. По сути, не было попыток у нападения Денвера растянуть защиту Сиэтла, заставить принимающих бегать длинные маршруты.
Но можно они, было. Они весь сезон не бегали длинные маршруты. И вот здесь, наверное, действительно ошибка Денвера, потому что, ну, надо было что-то делать любопытное и нестандартное против защиты Сиэтла, иначе фиг ты что против них сделаешь. Поэтому согласен с тобой полностью, что геймплан Денвера был не самый правильный на этот матч.
Да, понятно, что блок держал плохо, я не знаю, или именно сегодня, либо так хорош пэс-раш Сиэтл, да, и время у Пейтона, по сути, он всегда был под давлением, даже когда избавлялся от мяча, там, я не знаю, через 2-2,5 секунды после снэпа.
Ну, собственно, может быть, давай вот как раз это хорошо перекликается с тем, что я хотел сказать перед тем, как забыл по поводу такого занятного момента, который мы уже упомянули в трансляции, о том, что Михаил Зальцман, несмотря на кучу поднятых бровей и непонимающих взглядов, поставил перед матчем ни много ни мало 200 тысяч американских долларов на победу Сиэтла. Ну и, собственно, его одна из причин, которые он называл с точки зрения, почему он считает, что Сиэтл победит, это вот он, я просто цитирую то, что он писал, по-моему, ВКонтакте на руки, что ли, у меня тут выписано, что он, Пейтон освобождается от мяча за 3,5 секунды. В среднем, это средняя статистика за сезон. То есть это долго. Но, с другой стороны, против Сиэтла очень сложно за это время, даже за это время, открыться. А быстрые пасы, ну, все видели, не проходили вообще, потому что вот этот жесткий бамп-н-ран, который играл Сиэтл, он... Бамп-н-ран, для тех, кто не в курсе, это вот прессинг принимающих прямо на линии розыгрыша. Разрешено правилами в течение, на расстоянии 5 ярдов от линии розыгрыша до выброса мяча, разрешено толкать принимающих, защитникам разрешено толкать принимающих. Это называется бамп-н-ран.
Да, и даже не просто толкать, да, сбить с маршрута, да, вот каким-то, конечно, образом не позволить сделать задуманное нападению.
Тут даже важно не в том, чтобы сбить маршрута, а в том, чтобы сбить тайминг, то, что называется таймингом, то есть рассчитанное время прохождения этого маршрута. То есть если квотербек тебя ожидает на точке через 2 секунды, а ты там оказываешься через 3, то комбинация не работает. Вот что делает вот этот вот пресс-каверидж против принимающих.
И вот тем более непонятно, почему Пейтон это не увидел. Почему он не заставил своих принимающих бегать вертикальные маршруты, бегать двойные маршруты, да, купить защиту на то, что она ожидает короткий и средний пас, да, и что-то сделать даунфилд.
Ну вот, что ж, опять остается только удивляться предсказаниям Миши Зальцмана, которые сбылись. Он так и сказал, что принимающие Денвера просто потеряются на поле против защиты Сиэтла. Что, собственно, и произошло.
А он не поставил на то, что первые очки будут из-за сейфти набраны? Я не удивлюсь.
Ты знаешь, была ставка, мы посмотрели потом, была ставка с коэффициентом 50 к 1, по-моему, о том, нет, 20 к 1, о том, что вообще будет сейфти в этом матче. О том, что будет сейфти на первом розыгрыше, ну, я не знаю, наверное, была тоже такая ставка, там, наверное, коэффициент должен быть 500 тысяч к 1, что ли, не знаю. Вот.
Ну, ты, и, собственно, к букмекерам сам не зашел перед игрой?
А я не захожу к букмекерам, но я... Ну, у меня как-то азарт другие вещи вызывают, а это у меня... Ну, вот, я азартный, но не в этом, что называется, поэтому нет, я к букмекерам не зашел. Вот. Ну и, собственно, чего еще сказал Зальцман, то, что связано с... с первым пунктом, да, что не получится у Пейтона игра, это то, что, ну, защита Денвера слишком долго будет из-за этого находиться на поле, и она с Сиэтлом просто не справится. Действительно, были моменты, когда защита Денвера не справлялась с Сиэтлом. Но нужно отдать ей должное. Учитывая то, как складывался матч, они сыграли очень даже неплохо. Ну, из вот этих вот очков. 2 очка сейфти, 7 очков возврат тачдаун, 7 очков перехват. Ну и, соответственно, замечательные стартовые позиции Сиэтла после еще перехватов. Ну...
Потому что действительно, вот в первой половине, сколько у Сиэтла было владений, они набирали 2, 3, там, 3 очка, да, то есть защита, по крайней мере, в первой половине Денверу шансы давала.
Ну, шансы шансами. 22-0, концовка первой половины встречи, счет говорит сам за себя. Ну, что еще можно сказать по поводу этого матча? Грустно, конечно, особенно с учетом того, что какие надежды возлагали все на этот Супербол. То есть я вообще говорил, ребята, это вот смотрите, какое совпадение. Да, последний такой напряженный, самый классный Супербол был как раз Денвер-Гринбей. Согласишься, что вот из тех, которые на нашей памяти сейчас... Вот...
Это какой год?
Это 97-й или 98-й. Но вот с тех пор таких напряженных суперболов не было. Ну и вот я как раз говорил, какое совпадение, что снова Денвер в суперболе, и снова будет такая заруба. Заруба, ля-ля. Ну, прервемся мы на более длительную паузу теперь и продолжим после нее кушать эти американские донатсы, которые я с собой привез.